Добрый день всем, кто его только что начинает. Завершилось лето, прошел фактически и сентябрь. Сегодня, мои хорошие, мне хочется рассказать вам о том, что было связано с моим кратковременным отпуском и что наверняка заинтересует и удивит наших радиослушателей. В этом году я позволила себе отправиться на теплоходе по маршруту, который был мне неизвестен. То есть до Астрахани и Волгограда, конечно, я ездила, а вот до Ростова-на-Дону – никогда. В середине сентября на юге еще тепло, это важно. Но для меня было важно скорее другое, основное – посмотреть, наконец, что такое Волго-Донской канал и узнать его историю. Сказано – сделано. К моей радости, на хранение в нашем архиве существует фонд управления Волго-Донского канала. И сегодня мы пролистаем совершенно потрясающие, уникальные материалы, которые позволят нам понять, как, какими силами, когда было начато и закончено возведение этого грандиозного сооружения XX века. 101 километр пути соединил в июне 52 года две великих реки. Волга-Дон, который строила вся страна, без преувеличения, а не только, как кажется, заключенные строители канала. С вольными, конечно. Так вот, канал решил сразу несколько задач. Он обеспечил судоходство, сделал реальным мелиорации земель, укрепил энергетическую мощь огромного региона. Плотины, гидроузлы, дамбы, насосные станции – все это Волга-Дон. Только одних шлюзов на канале, начиная с первого в районе Волгоградской Сарепты, 13. Именно 13-й и выпускает путешественников в Донские воды. Но, строго говоря, не Волжская, а именно Донская вода попадает в канал из Цимлянского водохранилища. А это уже Дон, причем не тихий. Одна из остановок на пути из Саратова в Ростов – пристань Ильевка, или, точнее, поселок Пятиморск, Волгоградской области, Калачевского района. Так это будет правильно. Туристы здесь посещают превосходный музей Волго-Донского судоходного канала. Музей был открыт в 2008 году и принимает ныне путешественников из различных городов нашей страны и из-за рубежа, конечно. Так вот, из Пятиморска и Ильёвки мы, туристы, не могли выйти 6 часов в сторону Ростова. Почему? Потому что штормило Цимлянское водохранилище. Капитан теплохода Александр Невский ждал благоприятного метеопрогноза. И все же давайте вкратце напомним, как люди разных эпох мечтали соединить Дон-батюшку и Волгу-матушку. Ошибкой природы назвал кто-то из ученых сам факт, что Волга впадает в Каспийское море, в огромный закрытый водоем. И вот для исправления этой географической и доисторической ошибки кого только не направляли в район реки Иловли, впадающей в Дон, и Камышинки, притока Волги. Мечта о канале зрела веками, причем, понятно, не только среди наших соотечественников. Турецкий султан Селим, согнав рабов и пленников, пытался прорыть Волго-Донской канал в 1568 году. Это 16 век, как вы понимаете. Потом Петр I, который все успевал, везде был, зело прилежно, собирался разрешить насущную проблему. Помешала Северная война со Швецией. И снова важное дело было отложено на века. В 1884 году французский инженер Леон Дрю составил вполне грамотный проект по соединению Волги и Дона. Но возникли сложности с наполнением канала водой. Русские инженеры, конечно, Пузыревский, Амосов, и накануне Первой мировой войны, и даже в 15-16 годах XX века проводят серьезные изыскания, исправляя ошибки предшественников. Массу деталей должны были предусмотреть при строительстве, при сооружении канала. Причем не только шлюзы, не только направление воды в грандиозном сооружении надо было учесть. И вот представьте, в мае 1918 года Владимир Ильич Ленин на заседании Совнаркома выступил по вопросу о возведении стройки века. Канал станет могучим транспортным рычагом для развития всего хозяйства молодой Советской Республики. А ведь Дон был тогда по другую сторону фронта. Да и сама советская власть укрепится в Ростове-на-Дону, скажем, лишь в 1920 году. Потрясающий факт. Группа инженеров, гидротехников в разгар гражданской войны отправилась на Дон и даже попала в плен к деникинцам. Было дело. Но Волга, в конце концов, должна была соединиться с Черным морем. И комитет по сооружению Волго-Донского канала, или, как называли, водные магистрали, был образован в феврале 1927 года. Председателем комитета стал Глеб Крыжановский, а вот одним из видных деятелей был замечательный инженер, впоследствии он погиб в результате репрессий, звали его Анатолий Сергеевич Аксамитный. Это имя долгое время было под запретом. Именно под его непосредственным руководством студенты старших курсов Новочеркасского политехнического института приступят к разработке проекта Волго-Донского канала. Ну, не они одни, конечно. В этом же 1927 году начались подготовительные работы по сооружению канала. Это огромная работа. Велись геологические, топографические, гидрометрические изыскания, конечно, мелиоративные, разрабатывались экономические вопросы, проблемы шлюзования судов и так далее. Осуществление великой мечты было намечено уже на 1928 год. А случилось все 20 годами позже. Время вперед. Самым выгодным вариантом Волго-Донского канала было признано соединение рек в районе колонии поволжских немцев Сарепта, ныне это Красноармейский район Волгограда, и чуть выше хутора Калач. На протяжении 97 верст, как тогда описали, должен был пройти канал и соединить, в конце концов, 5 морей – Каспийское, Балтийское, Азовское, Черное и Белое. Начинается на предприятиях необыкновенное движение в поддержку строительства канала. Создаются даже ячейки определенные. Люди поддерживают это и деньгами в том числе, и своим энтузиазмом, и желанием принять участие в строительстве. В полную силу начинают действовать проектно-строительные управления в волжских городах, в том числе и в Саратове. И именно поэтому фонд Волга-Дона есть у нас в Государственном архиве Саратовской области. И я читаю некоторые статьи из газет 1927 года. Вот какие вопросы задавали тогда рабочие и крестьяне компетентным людям. За сколько лет окупит себе канал? Сколько его будут строить? Какую пользу он принесет государству? В чем сущность работы шлюзов? Сколько судов в день будут пропускать эти шлюзы? Как они, в конце концов, скажутся на нересте промысловых рыб? А как же это так? Будет держаться вода в канале, и не сможет ли Волга хлынуть в Дон, раз она выше его? И, наконец, кто же строить-то будет это чудо технического прогресса? Американец или германец? Действительно, германец к строительству Волга-Дона будет иметь непосредственное отношение, поскольку по целому ряду исторических причин сооружение канала начнется не в 20-х, не в 30-х годах, а уже после Великой Отечественной, в феврале 1948 года. На стройке века будут работать в том числе и немецкие военнопленные, оказавшиеся в плену в окружении в районе того самого хутора или города Калач в ноябре 1942 года, в окрестностях которого, по мысли проектантов, воды Дона и Волги должны были быть слиты. Только в 1927 году об этом еще никто не знал. Знали лишь, что суда будут взбираться как бы по лесенке шлюзов. С Волги через 8 шлюзов, с Дона через 3. На самом деле их 13, этих шлюзов, но все они сооружены уже с 48 по 52 год. Канал в 1927 году планировали построить за 5 лет, но грандиозную магистраль соорудили за 3,5 года. В июне 1952 года навстречу друг другу пошли пароходы Александр Радищев и Иосиф Сталин. Огромный памятник вождю народа встал тогда у первого шлюза со стороны Сталинграда. Город тогда только-только возрождался после Великой битвы, после опустошительного разрушения. Давно уже, с марта 1962 года, на постаменте стоит памятник другому вождю, Владимиру Ильичу Ленину. И тот, и другое дело рук знаменитого скульптора-монументалиста Евгения Викторовича Вучетича, автора скульптуры символа «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане. Все работы были выполнены с достаточной тщательностью, как писали путеводители в 60-х годах, и в установленные сроки. Даже перевыполнены. Энтузиазм был неподдельный. Заключенные по бытовым делам получили амнистию. Политическим еще только предстояло дождаться 53-го, 56-го годов. Были здесь, конечно, на строительстве и рецидивисты, но только вольно-наемных было порядка 700 человек. Число пленных и их союзников колеблется около цифры 100 тысяч человек. В музее Волго-Донского канала вспомнили одного 95-летнего старца, настоящего немецкого барона, как сказали мне, внуки которого сравнительно недавно привозили деда посмотреть то, что он когда-то возводил на просторах России. В архивных делах 1927 года я вижу, как люди не только мечтают, но все силы вкладывают в осуществление этой мечты в Первом социалистическом государстве. Вариантов канала Волго-Донского было много, или, скажем так, немало. Например, река Маныч впадает в Дон, это его левый приток. Так вот, кружным путем от Каспийского моря предполагали прорыть глубоководный канал. Но уж посчитав, сделали вывод, что больно длинным и дорогостоящим этот канал получится. Даже тоннельная идея рассматривалась в свое время водниками и инженерами, чтобы не было шлюзов со стороны Дона. Говорить об этом можно долго, эмоционально, но вот увидеть все своими глазами я бы очень вам советовала. Съездить как-нибудь хотя бы ранней осенью, подешевле, хотя бы в одну сторону, из Саратова до Ростова-на-Дону. А обратно, как я, вернуться уже железной дорогой. В этом путешествии, в осознании трудового подвига всей страны, тоже ведь чувство Родины. Ну, а тот, кто хотел бы детально представить, с чего все начиналось, с чего начиналось сооружение Волго-Донской магистрали, я с удовольствием приглашаю в читальный зал ознакомиться с документами фонда Р-301 Государственного архива Саратовской области. С уважением к вам, ваша Маргарита Шашкина. До новой встречи!